Компания «Покер Москва» представляет. Мы продолжаем нашу беседу с Иваном Демидовым. Кстати, тебе как привычно? Тебя называют Иван или Ваня?
Иван, на самом деле, даже мне привычно даже по нику Soul, потому что там, в 16-17 лет я начал играть в компьютерные игры и 90% времени проводил в этой тусовке. И там мне никто по имени не называл практически.
Soul?
Soul, да.
Душа, в смысле?
Ну, да.
Ну, раз об этом зашла речь, то, пожалуйста, первый вопрос от наших слушателей. Он не первый по порядку, но я знаю, что он там есть. Какие у вас отношения с Максом Кацом?
Личных практически никаких. Мы с ним ездили в одну поездку вместе в Лас-Вегас. И там, в принципе, поругались. А так, скорее, я отношусь к нему отрицательно. Но это связано с его, как я считаю, неправильной деятельностью.
Ну, я как бы, мне, я знаю, что давно идет некоторый вот, ну, как бы спор или конфликт между, в частности, и был между Максом и Джипси, между Максом и тобой определенный. Я так понял, он отчасти был спровоцирован именно тем, что Макс, выступая на нашем сайте, достаточно критически, как это выразится, рассказывал о геймерах.
Ну, я это как раз интервью я не слушал, Макса Каца не слушал, но я читал выдержки, я так понимаю, из него тогда, наверное. Ну, он в этом ничего не понимает, поэтому он не знает ни геймеров, ни никогда в этой тусовке не был. И как он может вообще судить, мне непонятно.
Ладно, мы не будем провоцировать эту беседу.
Ну да, я думаю, что лучше.
И мне вообще все время, я пытался
разборки не разжигать.
Да, я еще хотел Максу предлагал, и тебе рад был предложить. Я хотел сделать что-то типа клинча. Пригласить, скажем, ну, Максу, тебя, там, Серегу Джипси, может быть, Заю. И некоторые вопросы, которые как бы назрели и нуждаются в определенном обсуждении, чтобы они вот в общем кругу.
Ну, я долго над этим думал, я имею в виду не над этой идеей клинча вообще, но мне кажется, что даже если у меня какие-то личные там приязни или неприязни, лучше это не выносить. Раньше я себе мог это позволить, потому что я не был публичной персоной, я мог это там сказать, да, там, Серега, ты козел, что ты там это, ты вообще играть не умеешь, то сейчас, наверное, мне не стоит делать такие заявления, потому что, во-первых, у меня нет желания потом и времени, и сил желания там это все доказывать и раскладывать по полочкам, потому что, естественно, а как-то безосновательно обвинять какого-то человека или что-то я не хочу. Ну и плюс, да, я говорил, публичная фигура теперь, поэтому зачем?
Ну ладно, да, что могли, ответили. Кто интересовался, вот, что мог, Иван то прокомментировал. Иду тогда по вопросам на сайте, на нашем, что сможешь.
Да, нет.
Мы будем рады выслушать ответы. Lucky Fish спрашивает. После доездов на VSOP и VSOP Europe нет ли проблем с мотивацией в различных играх? Видел, как-то ты играл кэш хедзап так на Poker Stars, No Limit 1K. В такой игре как ты заставляешь себя играть на 100%?
Ну, во-первых, была проблема с мотивацией. Сейчас буквально вот несколько дней или неделю назад мне опять захотелось играть очень сильно. Я начал много играть и в том числе изучать хорс, ну или там mixed games, если можно так более обще выразиться. Разные игры лимитированные, мне это интересно. И, ну и просто играть интересно. То есть сейчас мотивация вернулась. Проблем не было. Я, как я говорил, я играл ради интереса в основном, поэтому для меня NL1-ка или NL10-ка по большому счету. Ну, конечно, есть разница, но это не определяющая разница. Мне интересно играть NL1K против сильных игроков, и я его играл.
Для меня поясни, NL1K это какими стеками?
Ну, $1000, 5-10.
А, условно ну говоря. А что, по-моему, нормальная игра.
Ну, нормально, конечно. Но я просто на Poker Stars сильные игроки на 5-10, и с ними интересно играть, да и практика хорошая. Вот я и играл.
После турнира, кстати, сразу долго не садился за стол? За игру?
Да нет, недолго.
Или что... наоборот, как раз подкатил контракт со Старзами.
Да, вот именно. Практически через 2 недели мы сразу поехали в новое турне.
Слушай, вопрос от Олега Грановского, нашего редактора. Ваня, расскажи про акцию на Старзах, побей Демидова и займи его место в Монте-Карло.
Ну, побивать меня не надо.
Да, вот здесь Олежка и пишет, что, мол, так поняли, что если ты не обыграешь в специальном турнире победителей отборочников, то в финал ЕПТ не пройдешь, и если так, мол, будем болеть за тебя в этом мероприятии.
Да нет, это, естественно, в финал ЕПТ я играю, если, конечно, получу визу. Ну, надеюсь, что все будет нормально. Просто акция на Старзах, там, я так понимаю, проводится много фриролов разных, и финалисты, не знаю, сколько их будет, 3 или 4, едут в Монте-Карло уже, то есть они получают оплаченную поездку и проживание в Монте-Карло, потом я там с ними играю sit and go, как я понимаю, вживую.
Вот с 3-4?
Да.
А.
Вживую. И
вот там им надо тебя побить, короче.
Да, если они... И дальше я точно, условно говоря, правил не знаю, но победители получают еще дополнительно вход на финал Монте-Карло. Оплаченный бонин. То есть есть шанс, ну, во-первых, просто съездить в Монте-Карло, что само по себе круто на халяву, да, и еще и поучаствовать в финале ЕПТ при удачном стечении обстоятельств.
Еще вопрос от Олежки. Что за фигня с американской визой, из-за чего ты не поехал на хадзап-чемпионат?
Нет, проблема была не с американской визой. С американской визой у меня все нормально, потому что они как раз... Может быть, ее получить сложнее, чем Шенген, но зато, если ты ее получил, они дают ее на 2 года, и никаких проблем, ничего, спокойно едешь. У меня были проблемы с Шенген, как проблемы. Я подал на визу на поездку в Копенгаген на ЕПТ. И в посольстве выдали ее на день позже, чем я рассчитывал. И из-за этого меня отложили, ну, я не успевал вовремя на хедзап в Америку. То есть у меня все было так впритык, что мне надо было именно получить, например, в среду, тогда я успевал на самолет и успевал прилететь.
Ну, то есть фигня не столько с визой, а с проволочкой в консульском отделе, который...
Ну, я же делаю визы не сам, естественно. Это либо проволочка в визовом отделе, либо проволочка туроператора, которым с которым я работаю. То есть где-то, да, где-то что-то не так пошло, и на день позже я получил паспорт и все.
Вопрос от Пал Палыча, и подобный же будет от Коляна, я их объединю. Тут причем сразу группа вопросов, выслушаю, потом будешь комментировать. Вопрос первый. Итак, покер признан спортом, соответственно, со своими профессиональными спортсменами. То же самое происходит и в других видах спорта. В прыжках 6-м Елена Исимбаева, в фигурном катании Ирина Роднина и так далее. Это имена... Эти имена настоящие профессионалы своего дела, которые в течение продолжительного периода показывают, ну или показывали, первоклассные результаты. Итак, Иван, почему покерные профессионалы не показывают завидного постоянства? В покерном мире много имен, которые добивались заметных побед, а потом победы от них уходили в какие-то далекие закоулки. Итак, в чем причина, по-твоему, непостоянства победы одного и того же профессионального игрока? И заодно извини, прежде чем отвечаешь, Колян, как всегда, афористичен. Иван, считаешь ли ты игру, в которой, метафорично говоря, Лигу чемпионов могут выиграть крылья Советов, потому что им поперло спортом?
Ну, во-первых, это очень длинный и сложный вопрос, я, конечно, постараюсь на него ответить. Для начала, я не знаю, считать спортом покер или не считать, это вопрос... теоретически, да, скорее. Для меня это не имеет большого значения, потому что, ну, я считаю это спортом, да, понятно, что он отличается от других, что здесь, конечно, велика роль удачи в конкретном турнире, там, и, естественно, свои особенности и так далее, но это там все-таки... У покера очень много общего там, с интеллектуальными видами спорта, гораздо более общего, гораздо больше общего, чем отличий каких-то, да. Во-первых, так, про профессионалов. Ну, во-первых, много очень профессионалов, которые добиваются результатов на протяжении многих лет. И вот, например, возьмем Фана, который выиграл Player of the Year, то есть игрок года в этом году по версии CardPlayer, ну, самый объективный рейтинг, я считаю. Он, например, в 2006 году был там, ну, по-моему, 5-й или 4-й, да? Ну, 2007 год он провалил, но в 2008 году он выиграл первый. То есть очень много имен, которые тот же самый Джон Фам, который там The Dragon, который тоже показывает постоянно хорошие результаты на протяжении там многих лет. Ну, вообще очень много Джоанда тот же самый. Очень много игроков, которые, профессионалов, которые выигрывали и продолжают выигрывать. Конечно, есть и обратные примеры людей, которые выиграли что-то и сейчас ни на что не способны.
Ну, такое есть и в профессиональном спорте.
Да, такое есть в профессиональном. Но плюс, конечно, в покер... Давайте не будем забывать, что покер — это молодой вид спорта, развивающийся, поэтому есть люди... Поэтому уровень игры здесь растет намного быстрее, чем в видах спорта, к которым мы привыкли. Поэтому если теннисист, условно говоря, 2 года назад был лучшим в мире, навряд ли за 2 года уровень игры, средний уровень игры его оппонентов поднимется настолько, что он не будет входить в 50-ку. Конечно, есть и такие примеры, но я имею в виду вообще. А в покере это очень легко. Люди, которые входили, допустим, в сотню лучших игроков 5 лет назад, они легко могут не входить даже в 10 тысяч сейчас. Потому что уровень игры настолько вырос средний, что если они не прогрессировали, не смогли научиться вслед за всеми, то и результатов, естественно, никаких не будет. Ну, плюс, конечно, надо понимать статистику, да, мат-статистику, и понимать, что несколько лет для живых турниров — это не дистанция. В год играется, ну, допустим, 60 турниров. Это я даже загнул. На самом деле меньше. То есть получается за несколько лет 150-200 турниров. 150-200 турниров — это не дистанция для МТТ игрока, тем более для...
Если, как мы посчитали, 7 тысяч человек.
Да, тем более собирать турниры, где участвует такое количество людей. Там дисперсия очень велика. И...
Ну вот люди возмущаются. То есть всего 150-200 турниров, ну чуть ли не за всю жизнь. Получается, может быть гениальным игроком и не доехать никогда нигде. Равно как и наоборот.
Чисто теоретически, да. Чисто теоретически, но, естественно, на практике это шанс очень, очень мал. Это точно так же, не знаю, можно быть, ну, скажем так, роль случайности есть во всем в нашей жизни, и точно так же можно быть гениальным там математиком, но никогда не попробовать себя в этом и работать там в магазине, и не знаю, что ты гениальный математик. Ну, я не знаю, может быть, это какой-то дурацкий пример, но смысл в том, что этот шанс очень невелик. Да, если ты играешь очень хорошо, на голову выше оппонентов, то даже за 200 турниров ты обязан просто
где-то занять какое-то место. Тысячу раз приходится комментировать такие вопросы.
Ну, для людей. Но, кстати, нет. На самом деле этот вопрос развернуто. Я очень на него редко отвечаю, потому что если... Обычно это спрашивают какие-то издания далекие от покера, и там я не могу, условно говоря... использовать покерные термины, да, или там люди не понимают, что такое статистика, почему, например, 200 турниров это недостаточно, да?
Да, почему 200 недостаточно? Я могу себе представить, как они спрашивают.
Да, типа такого, поэтому там нет...
Как так 200 недостаточно? Как может быть недостаточно?
Меня там пытаются узнать точные проценты, там, ну, сколько все-таки в покере удачи, а сколько скилла, вот именно точный процент, там, цифру мне, там, 60 на 40 или...
Ты говоришь им точно?
Ну, я им пытаюсь как-то более-менее объяснить, но не всегда получается. Вот. Нет, вопрос на самом деле интересный, считать это спортом или нет, конечно. Люди отвечают по-разному. Например, кто-то не считает и шахматы спортом. Я вот просто в свое время, когда меня назначили, не назначили, точнее, я выиграл игрока года ноября, точнее, спортсмена года ноября. Я читал на обсуждение на этой новости на там, sport.ru или какой-нибудь sportbox.ru, какой-нибудь сайт. Там, ну, кто-то там говорил, да вы что, покер это круто, там, ну, спортсмен, кто-то говорил, да шахматы, даже шахматы это не спорт, там нет никакой физической, это, не говоря уже о покере. То есть у каждого свое мнение, ну, не знаю, если считать шахматы спортом или другие интеллектуальные виды спорта, то и покер, наверное.
Я так понимаю, так, видимо, так оно и есть, люди очень обеспокоены тем, что, да, пусть это даже спорт, но личная судьба каждого игрока при дистанции 150 турниров и 7 тысяч участников абсолютно не гарантирована.
Ну,
абсолютно.
Не гарантированно, ну что значит? Ну, значит, надо больше дистанцию.
Ведь... Ну, сколько больше? Ну, ты не сыграешь за жизнь больше 500 турниров.
Ну, во-первых, почему нет? Я собираюсь еще прожить.
Я имею в виду крупных, вот, ну, грубо говоря, VSOP один раз в год.
Ну, на VSOP проходит 25-30 турниров, можно сыграть за серию.
Ну, и вот теперь умножь на 25 лет,
получишь. Ну, это не только VSOP, VSOP это полтора месяца.
Ну, все, понял.
В год можно сыграть... Под 100 турниров, ну там, больше 50 точно. Нет, понятно, что дистанции добираются достаточно долго, но...
О чем вы, пацаны, спрашиваете? На то он и есть святой Грааль, чтобы дотянуться до него было невозможно. На этом построена вся индустрия. Теперь ряд вопросов. А, кстати, тут человек спрашивает, нельзя ли договориться, чтобы ты приехал к нам в город для участия в турнире? Прокомментируй.
Маловероятно, потому что просто банально нет времени. Не то, что я зазнался или не хочу куда-то ехать, просто у меня настолько расписано уже расписание даже не на месяц вперед, а на, там, на 4 месяца как минимум вперед, mm-hmm. что сейчас вот, и вот на самом деле серьезно, если серьезно, вот сейчас первая неделя была, когда я был более-менее относительно свободен. Mm-hmm. До этого все мои приезды в Москве у меня был расписан каждый день, либо съемки, либо какие-то интервью, либо какой-то турнир, либо еще что-то. Сейчас я играю вот скупо по вечерам, это тоже отнимает много времени, но зато днем у меня более-менее свободный день, и вот это, наверное, впервые с момента с прошлого лета, да, середины прошлого лета. Вот.
Так бы прокомментировал для интересующихся. Следите за ближайшим Вегасом. Играть будешь?
Конечно, буду, да. Вегас и все крупные турниры ближайшие.
Если вдруг Иван нигде не доедет, конечно, мы желаем тебе доехать везде, то можно повторить эту просьбу, чтобы у него возникнет время. Поездки в разные города. Ну ладно, это все шутка. Слушай, теперь вопрос, касаемый всех тильтовых дел или тильтовых. Вопрос от Галактика. Иван в своем интервью Poker Moscow FM Сергей Рыбаченко рассказывал о твоей абсолютной тильтоустойчивости. Так ли это на самом деле? И если да, то расскажи, как это качество в тебе вырабатывалось. Много ли на это ушло усилий и времени? И вообще, что ты себе говоришь во время переездов? Как успокаиваешь себя?
Нет, я абсолютно не тильтоустойчив. Может быть, я более тильтоустойчив, чем средний игрок или там, не знаю. Но нет, на самом деле я очень сильно переживаю, но я переживаю не из-за бэдбитов. Бэдбиты меня как раз не выводят из себя.
Ага, а из-за чего?
Я переживаю, когда я либо играю неправильно, либо я не знаю, как правильно сыграть, когда чувствую, что меня соперник переигрывает. Поэтому, например, сейчас...
Это другое.
Нет, ну, сейчас, когда у меня был достаточно такой большой перерыв в игре, и я сейчас не на пике формы нахожусь, скажем так, хотя сейчас в последнее время, мне кажется, я опять стал хорошо играть. Угу. И вот у меня действительно не каждый вылет в турнире, это для меня... Ну, тильт, ну как, я расстраиваюсь очень сильно, и у меня портится настроение, и лучше в этот момент не играть, потому что я засажу еще денег. Я тильтую, ну как с этим бороться? Никак, наверное.
То есть ты тильтуешь, как и все обычные люди?
Да, но немного в другие моменты, скажем так. Когда, например, я чувствую, что я играю хорошо, и меня просто переехали, пускай даже это важный банк или важный турнир, это для меня не так важно, да? Для меня важнее, даже если я ошибся или не знаю, как играть, вот это меня больше выводит из себя. Ну, все-таки плюс моя сильная сторона – это какой-то такой психологическая устойчивость и психологический настрой. Если, например, настроился на стоп-мейн-эвент, то меня там невозможно вывести из себя, да? Если я как-то именно серьезно настроился на какой-то турнир или серьезно подошел к турниру, тогда, конечно, я абсолютно спокоен и устойчив. Но если говорить про ежедневную игру, например, когда я каждый день стою дома, там играю в интернете, конечно, я там тоже тильтую, как и все люди. Ну, опять же, совет только с опытом. Например, 2-3 года назад я тильтовал раз в 10 больше, чем сейчас. Сейчас, когда уже четче понимаешь, что такое даунстрик, что такое переезды, какая математика, да, что даже любой, ну, точнее, даже не то, что расчет я видел и тогда, но когда ты понимаешь на своем опыте, когда ты понимаешь, что бывает так, что 2-3 месяца ты не можешь ничего выиграть, а потом ты за месяц выигрываешь на год вперед, условно говоря, причем игра твоя не сильно поменялась, если вообще поменялась, да. Когда ты все это на свою шкуре испытаешь несколько раз, тогда начинаешь это спокойнее относиться, спокойнее понимать.
По-другому вопрос сформулирую. После того, как ты занял второе место в Вегасе, ты стал спокойней?
Да, конечно.
Вот это очень важно. Потому что, я так понимаю, многие люди переживают, вот я играю, неважно, там полгода, год, может, 5 лет, у меня нет никаких достижений, и каждый турнир я жду, что... Ну, я же знаю, что этого не может быть. Я играю, в принципе, вообще неплохо, мол. А еще, кроме того, ну и даже если я плохо играл, даже идиоты доезжают раз в 5 лет, а я никак. И вот человек приходит в 5-й год, в 6-й, ничего не выигрывает, и у него наступает...
Нет, это абсолютно... К любому позорному игрока в период даунстрика это очень тяжело, и вообще я с ужасом вспоминаю свои ощущения, которые у меня были в эти моменты, когда я там по несколько месяцев, например, проигрывал и не мог выиграть. Это было ужасно, это просто ужасно. И, естественно, я тильтовал тогда очень жестко.
Кстати, Джипси рассказывал, что когда он взял тебя на VSOP, то он не открывал имен, но его как бы, ну, коллеги или с кем он беседовал, говорили ему, что это неверно, что ты берешь, мол, совершенно плохого игрока, который играет предельно шаблонно, формально, и у него, мол, нету шансов, ты зря деньги жжешь.
Ну, как раз я тогда играл слишком агрессивно, я думаю.
Ну, то есть, не знаю, он им ответил, что типа сами вы кретины, и оказался прав по факту.
Ну, не знаю, что я могу сказать?
Ничего, я просто рассказал. Да, я могу сказать, что...
Не, я знаю эту историю, я знаю, я тоже рассказывал, да, но... Я был тогда в себе уверен, у меня были результаты в интернете хорошие, у меня был... На протяжении, там, допустим, 2 лет ROI за 100% в интернете, в дорогих, ну, как там, в 100-долларовых турнирах и выше, да, то есть, я в кэш выиграл. То есть, ну, не знаю, я был в себе уверен, конечно, я не считал, что я достоин, может быть, 2-го места на мировой серии, но я считал себя уж плюсовым игроком тогда точно, поэтому, ну, к критике относился тогда спокойно, да и сейчас тоже, ну, что, если я знаю, что по статистике, ну, то есть, отыграв там 1000 СНГ, отыграв там 2000 турниров, отыграв там 300 тысяч или там 500 тысяч руков в кэш, это достаточно статистик, чтобы понять, что я игрок плюсовой, да, насколько плюсовой, может быть, там, это уже, конечно, можно спорить, но...
Ну, короче, рекомендация Ивану, займите 2-е место в VSOP, и ваша тильтоустойчивость подскочит до небес. Видимо, так.
Да нет, просто когда набирается достаточная статистика, и ты понимаешь, что ты плюсовой игрок, если это так, то после этого, конечно, намного легче переносить все эти даунстрики, когда ты понимаешь, ну да, не везет, но ведь я знаю, 100% знаю. Главное не убеждать себя ложно в этом, главное. Не надо говорить, что я плюсовой игрок, а при этом да, не являться таковым. Надо трезво оценивать и... подходить к этому. И причем не только потому, что ой, это классная игра, мне нравится моя игра, а вот действительно значит, сухие цифры. Да? Отыграть 500 тысяч рук, например, в кэш, если вы кэш-игрок, посмотреть свою статистику, посмотреть свой винрейт, и вот тогда уже судить. Или там 2000 турниров, если вы МПД-игрок.
Петер Рус интересно комментировал ситуацию. Петер Рус, это...
Ну, я знаю,
ну, сейчас он отошел, правда, по-моему, от игры.
Ну, в свое время он СНГ и имени
Митта. В свое время он, да, чесал очень высоко. Он говорил, что, Ром, ну, я считаю, что надо, когда будешь умирать, посмотреть баланс. Если он положительный, то ты был хороший игрок. А если будешь умирать в минусе, ты не очень хороший.
Именно поэтому я да, всегда сторонник, что значит, не то, что реалистичные оценки, а цифры говорят сами за себя.
Понятно. Вопрос от Квеста. Привет, Иван. Как ты считаешь... Ну, грубо говоря, как ты относишься к идее привлекать больше игроков из России на крупные мероприятия? Многие не имеют достаточного банкролла, чтобы принимать участие в дорогих турнирах, таких как ЕПТ, VSOP. Причина в том, что в России немного кто занимается бэкингом. Как ты смотришь на поиск новых талантов покера по всей России?
Смотрю, положительно. Единственная проблема сейчас то, что, например, еще ситуация кардинально изменилась после кризиса, то есть в этом, скажем так, начиная с лета прошлого, ну, после прошлогоднего ВСОПа, кардинально изменилось. ВПТ стали жесткими минусовыми турнирами. Например, я сравниваю декабрьскую серию прошлого года, точнее, даже уже позапрошлого года, когда, например, в 5000-ник играло, ну, там, под 500 человек. Сейчас играет 150, ну, максимум было, по-моему, 250. То есть, условно говоря, а причем профессионалы никуда не делись.
Да, те 300, которые перестали играть, это...
Это как раз те фиши, на которых и зарабатывали все деньги. Поэтому сейчас просто банально невыгодно кого-то... Ну, вы даже понимаете, что если кого-то бэкить, например, если взять человека, ну, не то что с улицы, пускай даже с покерным опытом, все равно, пока он наберется опыта крупных турниров, пока даже пускай он талантливый игрок, и все равно это много времени, и, соответственно, ну, в кавычках, конечно, выкинутых денег, потому что даже если можно было, например, год назад рассчитывать то, что даже не очень опытный, но талантливый игрок все равно плюсовым является в ВПТ за счет, то сейчас нам говорят просто одни профессионалы, и он точно не является плюсовым изначально. Может быть, со временем, да. Единственная плюсовая серия, как я надеюсь, осталась, это, ну, может быть, вот World Series только, да. Но вывозить, опять же, неопытных людей на одну серию, Это тоже не вариант. Поэтому, конечно, это вопрос интересный, и было бы интересно и спонсировать молодых игроков перспективных, и все. Но просто будем надеяться, что мировая ситуация изменится опять в лучшую сторону. Тогда это будет выгодно опять. Сейчас это банально очень сложно на этом заработать.
Только если ты не организатор турнира.
Ну, да.
Положительным игроком являются организаторы турнира.
Нет, но все равно профессионалы, естественно, являются положительными игроками. Но я говорю, вот именно взрастить человека даже не с нуля, а пускай он даже сильный игрок, но все равно это стоит больших денег.
Вот теперь группа вопросов, связанных с крупным размером твоего выигрыша. Ну, тут много людей задают вопросы близкие. Тут Ама, тут Боб, я помню, отличился, как всегда, со своим позитивом любимым. Ну, суть вопросов, наверное, сводится к следующему. Так. Ну, давай так, прочтем. Иван, не секрет, что в нашей стране хорошо зарабатывать и не переживать по этому поводу тяжело. Есть масса людей, которые считают, что нужно делиться. И причем, мол... Ладно, раньше были бандиты, а сейчас, в принципе, то же самое, только теперь выступает государство в виде налогов, сборов, штрафов и соответствующим неизвестных. Короче, насколько это проблема по поводу того, что надо платить налоги, актуально для тебя, человека, о доходах которого СМИ, наверное, раструбили на всю страну. И можно ли действительно у нас заполнить декларацию, заплатить налоги и спать спокойно?
Ну, я буду платить налоги. Я надеюсь, что все будет хорошо. Ну, естественно, я пока не знаю, потому что декларацию я вот буду только подавать. И, естественно, я буду там проверять сколько-то времени. Поэтому окончательный результат я узнаю. Там.
На следующем интервью расскажете.
Да, условно говоря, налоги я плачу. Нам очень помогло то, что спорт... Это официальный вид спорта в России, это, конечно, очень облегчает как это называется, юридическую базу. Или, то есть это все легализовать очень помогает, конечно, эти доходы. Вот. Посмотрим, что будет. Надеюсь, что все будет хорошо. Налоги я буду платить, да, полностью. То есть и хорошо, что, опять же, спорт 13% получается. А если заранее этим озаботиться, то можно им все 6 сделать.
А ты не озаботился заранее?
Ну, кто ожидал такого выигрыша? Это нам заранее регистрировать было юридическое лицо и частное предпринимательство. И это, естественно, сейчас я уже это сделал.
Понятно.
И сейчас я уже умный, но тогда-то это никто не знал, не ожидал.
Вопрос от Цинциннати, два вопроса. Ни для кого не секрет, что в настоящее время происходит популяризация покера в России, массовый характер. Как ты считаешь, это скорее положительное или отрицательное явление? То, что сейчас в покере возникает огромное количество новичков-любителей со своими взглядами на игру. И как вот это явление, что они возникают, в конечном счете отразится на общем характере игры. Станет ли сама игра еще более агрессивной? Это первый вопрос.
Ну, популяризация как положительная, конечно, отношусь, чего там плохого. Если честно, пока, ну, сейчас в последнее время, конечно, изменилось, но раньше я, например, скрывал, что я играю в покер, потому что, ну как, то есть, естественно, все мои друзья, там, близкие и родственники знали, но я имею в виду, вот там, это какие-то там случайные знакомых, просто потому что не то, что я что-то стеснялся или боялся, просто люди просто не понимали, что это такое, не знали, зачем лишние вопросы какие-то вызывать, что-то сейчас, я надеюсь, это поменяется, и это будет более приемлемо, ну, в США, я уже говорил, это часть культуры, там, любой, практически, там, любая домохозяйка, пускай она не играет в покер, но правила-то она знает, потому что во всех фильмах, во всех книгах, и везде, и по телевидению это все, то есть, конечно, я с положительным к этому отношусь. Игра, я думаю, изменится, конечно, как вначале будет приток слабых игроков, они будут постепенно учиться, игра будет меняться все время. Сложно прогнозировать, зависит от того, насколько популярным будет покер со временем, как бурное будет развитие. Если этих новичков будет много, то будет один сценарий. Если их меньше, другой. То есть, ну, конечно, как-то игра изменится, посмотрим.
Окей. Являясь выпускником Мехмата, как ты думаешь, насколько в настоящее время в элитном покере успешная игра зависит от глубоких математических знаний? Или все же это больше вопрос тактики и стратегии? Иначе говоря, насколько часто тебе помогают хорошие знания математики в игре?
Ну, математика необходима и очень нужна. Другой вопрос, что для этого не обязательно заканчивать мехмат. Она не такая сложная уровня. Любой в принципе, наверное, школьник, может быть, первый курс университета, да, достаточно знаний математических, чтобы все это понимать. Она, так математики достаточно много, она важна. И я уверен, что со временем, это уже видно, что люди, которые отказываются ее изучать, которые играют больше, которые хорошо читают своих соперников, пускай у них какие-то другие сильные стороны, но не зная математики, они откатываются все дальше от высот. Например, тот же самый Негриано.
Да?
Как такой пример очень сильного игрока. Он сейчас сильный игрок, но ему очень сильно мешает непонимание некоторых математических основ покерных.
Понял. Вот Боб спрашивает. Интересно, куда Иван дел свой огромный приз? Кризис, все дела. Смог ли он их уберечь? И тут же сразу, и секундочку еще переспрашивает человек вопрос в другом. Не успел ли Иван перевести их в рубли?
Во-первых, я же получаю, естественно, очень маленькую часть этого выигрыша. Как большинство выигрышей я отдаю.
Типа не твоя головная боль.
Да, то, что осталось, это не такие уж колоссальные деньги, никуда, никакой завод я на них купить не смогу, ничего.
В ресторан сходил пару раз.
Да, вот типа такого нет. Деньги есть, да, в банкролл в основном. Посмотрим, что какие-то там околопокерный бизнес, тот же самый вот сайт стоит денег, еще что-то. Такие траты в рубли, конечно, не перевел. Приятно, когда выигрыш в полтора раза просто так увеличивается, ничего не делая. Никаких особых планов нету.
Интересно, спрашивает некто Андронов, видимо, Алексей, сколько всего денежек он выиграл, ты, за всю карьеру? Будешь отвечать? Рейтинг самый низкий, эти вопросы, -4.
Сколько именно получил я? Я бы не хотел озвучивать это на всю. На самом деле, это не такой уж секрет, если человеку действительно это интересно. Достаточно публичной информации, чтобы оценить.
Так. Вопрос от Мега Макар. От Мега Макара. Иван, ты до сих пор играешь на деньги Рыбаченко? Второе. Покер Старс оплачивает твои бои в Скуп? Играешь ли ты кэш? Если да, то онлайн или офлайн? Какие лимиты? После VSOP какой твой лучший результат в турнирном покере? Если возможно, расскажи об условиях контракта с Poker Stars. Все.
Отвечаю. Так,
Иван, до сих пор ли ты играешь на деньги
Рыбаченко? Да, про Джипси. В какой-то мере, да, у нас сложные там отношения. Не знаю, насколько это уместно все точно рассказывать, но в том числе я играю на его деньги, он играет на мои деньги, и мы немного участвуем друг у друга.
Понятно, срастание международного капитала.
Да, типа такого, поэтому не только на его, в том числе там и Стас Алехин, и Мес Водор, даже Лика. Точные проценты, естественно, называть не буду. Так, дальше что?
Оплачивает ли PokerStars твои бои?
Да, частично оплачивает.
Играешь ли ты в кэш?
Играю в кэш. Я играл и офлайн, и онлайн. Онлайн я играю там от 5.10 до 25.50. В принципе, no limit в плюс.
Техас?
Техас. Угу. Вживую тоже Техас. Играл достаточно дорогую игру в Вегасе. Но редко, и выиграл там немного.
В Москве, насколько понимаю, ты не играешь.
Нет, в Москве не играю. Угу. Сейчас я перехожу. Вот я говорил, последние несколько дней пытаюсь научиться хорс, но пока я в него только закатываю, естественно.
Звучит. Последние несколько дней я пытаюсь научиться хорс.
Неделю, можно.
Последние пару часов
я нет, просто не то, что я не собираюсь это бросать, я буду это продолжать. Просто пока, естественно, играю всего меньше недели, я являюсь минусовым игроком в эту игру. Пока. Угу. Я надеюсь, что это изменится. Пока в нее я проигрываю. Вот.
Какой после VSOP какой лучший результат?
Это, видимо, если брать. Нет, если брать после ноября, наверное, вопрос.
Скажи вот про этот европейский. Это
я третье место в Top Europe Main Event, естественно. Плюс я выиграл кубок. Один этап кубка, даже. Один этап России. Кубка я выиграл. Одно второе место в Кубке России. Угу. И выиграл в Шангри-Ле. Мейн-эвент их нет по 3000. Угу. Это были результаты. А, к сожалению, после ноября я с трудом попадаю в деньги.
Я вообще заметил, что вот очень часто ребята доезжают, если высоко. то густо, то пусто. В смысле, вот один доест крупный, и потом как-то тянется, что два месяца подряд все забираешь.
Но это жизнь турнирного игрока. В принципе, МТТ игрок рассчитывает именно на крупные доезды, потому что попадания в деньги, они в МТТ не... Это не важно, попал ты в деньги, не попал, именно важны крупные доезды. Поэтому это нормально, то, что человек хитует, потом не доезжает долгое время, потом опять хитует. Вот. Ну, плюс, я говорю, у меня на самом деле наложилось много факторов, и потери мотивации, и то, что я меньше стал играть, меньше тренировка, стал хуже играть. Плюс, естественно, какой-то даунстрик, период не везет по важных раздачах. Например, вот в этом скупе я несколько раз проходил достаточно глубоко, но просто не могу выиграть важный олл-ин, неважно, впереди я стою или не впереди. Mm-hmm. И просто там несколько у меня было 20 каких-то мест, парочка. Причем я оба олл-ина проиграл, я стоял впереди. Вот, сильно. Mm-hmm. Если бы я их выиграл, я бы думал, за финал как бы поборолся. Вот. Ну, в принципе, стандартно, естественно, напрягает то, что в последнее время такие полоса какая-то. Ну, посмотрим. Сейчас я чувствую, что я опять стал лучше играть, может быть, и результат появится.
Такой вопрос, не знаю, как тебе отвечать на него. Интересно, какая цель была, когда только начинал покерную карьеру, и какая сейчас новая цель?
Когда я начинал покерную карьеру, цель была жить на деньги от покера. Заниматься, точнее так, даже заниматься тем, что мне нравится, иметь свободный график и достаточно денег на жизнь. Вот и все. Для меня это было главным. И главное, на самом деле, главное для меня было сохранить тот образ жизни, который у меня был, когда я играл, условно говоря, вот в компьютерные игры профессионально. Мне это нравилось. Такое неформальное общение с друзьями, свободный график, с полной свободой, что называется. И я, в принципе, это добился достаточно быстро в покере. Потом, естественно, я смотрел в СОП, мне хотелось стать лучшим, мне хотелось поехать именно на СОП, именно там попасть, выиграть его, естественно. Ну, почти добился этого. Сейчас как таковые цели временно пропали, потому что, ну, блин, рассчитываю, что ставить. Осталось только первое место на СОП Main Event, да, потому что второе место я уже занял.
Может быть, хедзап затянуть?
Ну да. Вот. Поэтому что может сравниться с этим, с Main Event? Ничего, даже близко. Поэтому пока цели нет. Ну как цель? Сейчас цель научиться играть в хорс, стать сильным игроком в эти игры, например, в Mixed Games, и цель хорошо выступить на этом в СОПе, потому что мне действительно нравится эта серия, мне хочется именно там показать результат. Вот.
И вот группа такая разношерстная, но тем не менее вопросов не покерных. Как проводишь свободное время? Увлечение, хобби и связанный с ним вопрос. Иван, какую музыку ты слушаешь? Что из русского рока тебе нравится? Алиса, кино. Поехали по очереди.
Да, свободное время. Сейчас, к сожалению, блин, свободное время — это такой миф для меня. Ну нет, ну активно веду отдыха, катаюсь на лыжах, ныряю, дайвингом занимаюсь, вот хожу в походы, но в последнее время меньше водные. А так больше сейчас даже и ничего. Ну как, ну с друзьями в кино, вот такой вот.
Музыка.
Да слушай, на самом деле почти все русский рок. Да, наверное, это та музыка, на которой я вырос, это то, что слушали мои родители, ну в том числе, да. Угу. Алиса, кино как раз это не мое.
А что твои родители слушали?
Ну, скорее, не знаю, какой-нибудь Чиж, условно говоря. Угу. Например, вот что-то такого, типа там Чай в меньшей степени. Ну, такие вещи, ну, там, если не знаю, можно ли считать там воскресенье роком русским, ну, наверное, в какой-то мере. Вот. Угу. Вот такие. Сейчас, конечно, я слушаю гораздо более разнообразно. То есть у меня, так, если можно сказать, меломан, у меня нет какого-то такого четкого направления в музыке, которое я слушаю.
Вот такой вопрос. Сейчас, секундочку, куда-то он провалился. Ой, сколько. Так, некто Серг Аш, но это тебе решать опять-таки. У тебя остаются время и силы на личную жизнь. Каковы шансы женщин в покере? Если возможно, расскажи о своих отношениях с Ликой Герасимовой.
Силы на личную жизнь, конечно, остаются куда без этого. Единственное, что сейчас Вот именно эту неделю я как-то посвятил себя покеру больше. Потому что после долгого перерыва опять интересно играть. У меня все мысли о покере, но это временно, естественно. Нет, конечно, время на личную жизнь остается. Тем более, как я уже сказал, для меня важно именно иметь свободное время, иметь эту свободу. Для меня это очень важно в моей жизни, чтобы я мог там в любой момент пойти с друзьями в кино или там еще что-то делать, поехать куда-то отдыхать. Личную жизнь, я не хочу рассказывать никаких подробностей, зачем
я
это
даже,
надо.
Я даже так скажу, все проще. Мы пригласим Лику Герасимову на интервью.
А, и она расскажет.
И аккуратно, спокойно выведаем у нее все эти вещи.
Ну, все хорошо, что я могу сказать. Я думаю, этим ограничусь.
Так, совсем свежие вопросы. Так и не понял, и никто мне не ответил, какой налог платится с выигрыша. 6, 13 или 35? Мистер Макс Дракс спрашивает.
Платится 13, если не подготовиться заранее, как я сказал, не зарегистрироваться как частный предприниматель, не подготовить пакет документов заранее, то надо платить 13.
А если все подготовить,
то 6. Все подготовить и все правильно оформить, то 6.
Угу. Понятно. Так. Боб опять. Сколько турниров Иван рассчитывает сыграть в этом году на VSOP? И после получения награды ты стал VIP-персоной. Приглашали ли тебя на закрытые VIP-игры?
Сколько турниров? Ну, я планирую сыграть все турниры, в зависимости от того, как я буду быстро вылетать. Там же, на самом деле, по 2 турнира в день.
Ну, конечно.
Условно говоря, если вылетать в первый час из всех турниров, то можно сыграть 40 турниров. Если подольше задерживаться, то меньше. В зависимости от того, как от успехов. Ну, я буду играть все, кроме там дорогого Хорса, например, и тех игр, которые я не играю. Да, ну, Холден, Ивенты, No Limit, Амаха, там я сыграю, наверное, все, что смогу.
А что с закрытыми VIP-играми?
Ну, смотря что под этим подразумевать, если подразумевать кэш-игры какие-то закрытые, то нет, не приглашали, но есть турниры. ТВ-турнир, например, закрытый, тот же самый NBC Хадзап, куда меня приглашали. Угу. Там планируется еще там серия турниров в декабре, ну, то есть какие-то закрытые ТВ-ивенты, туда, конечно, меня приглашали.
Угу.
И где-то я сыграл, тот же самый покер Автодрак, например. Ну вот, High Stakes Poker. На ТВ-шоу меня приглашают, если говорить про какую-то частную игру в Лас-Вегасе, пока нет. Но я, в принципе, туда особо не стремлюсь, потому что у меня нет ни банкролла играть супердорогую игру, ни особо желания пока. Может быть, со временем это изменится.
Владимир 22 спрашивает. Иван, как вы пришли в покер и как давно вы бы отнеслись к покерным гениям, то есть сразу начали отлично играть, или все-таки это результат большого труда и тренировок?
Я считаю, это глупо разделять. Как это можно определить? Было много труда и много тренировок. Надеюсь, что какой-то талант тоже был.
Ну тогда скажи, как давно сел за покерный стол?
Ну, 4, наверное, хотя, может быть, даже уже почти 5 лет назад, 4,5. Но выигрывать я начал почти сразу, но не потому, что я такой сильный игрок, а просто потому, что тогда я очень был низкий уровень игры. Угу. Тогда можно было знать, что надо играть туз-король, дама с плюсом при флоп, и условно на мелких лимитах ты был в плюсе. Примерно такой уровень игры был. Вот и все, начал постепенно подниматься, постепенно играть. Играл в СНГ, в основном дошел до самых высоких лимитов на партии покер, тогда это было $200.
Угу.
Вот. Потом случился откат, проиграл достаточно много, потом перерыв, потом начал играть МТТ, ну то есть такая, выиграл тоже практически сразу, там пару МТТ затащил. Конечно, были всякие и падения, и подъемы, и проигрыши, и выигрыши, но в принципе я выиграл на это практически сразу.
Я сразу извиняюсь перед слушателями, что вот я не буду задавать вопросы по стратегии, ну потому что как бы не тот у нас формат. И на будущее. Вы, пожалуйста, регистрируйтесь, кто задает вопросы. Буду задавать вопросы только за регистрированных пользователей. Ну, такая, вкратце, потому что здесь такая куча вопросов по стратегии. Ну, наверное, к сожалению, не сможем мы ответить. Вот такой интересный вопрос от Шаропа. Какая книга о покере повлияла на тебя больше всего? Именно одна, главная, твоя книга.
Никакая, я книг не читал по покеру. И я прочитал, когда я уже стабильно выиграл достаточно большие суммы. Я прочитал Скланский и Харрингтон первый том. Но вот это...
Упали результаты сразу?
Нет, не упали, просто все, что есть в этих книгах, есть на форумах, только в 5 раз быстрее. Если читать правильные форумы, ну, в то время это было 2 плюс 2, где все это обсуждалось, там, конечно, уровень дискуссий в несколько раз выше, чем в том же Харрингтоне, да, и все это разбирается гораздо более подробно, что самое главное, с учетом с тогдашних реалий, условно говоря. Тогда игра изменилась, уже стала более агрессивной, чем во времена Харрингтона, и, соответственно, и все эти расчеты были уже с учетом этого. То есть, ну, конечно, не знаю, я не читал какие-то... Ну, сейчас вышло, например, несколько книг там очень известных интернет-игроков. Может быть, они действительно сильные, стоят того, чтобы их купить. Но я, по крайней мере, то, что я читал раньше, не шло в сравнении ни в какое с уровнем доступной в интернете информации. Те же самые воды и форумы гораздо больше дадут, чем, как я считаю. Может быть, сейчас ситуация немного другая, но я не знаю.
Какая твоя любимая рука? Ну, человек тут...
Девятки.
Да, кстати. Пока, как выясняется, 2 девятки, да. Тут человек про ТК спрашивает, что, мол, она в шутку называется Анна Курникова, потому что красивая, но бестолковая, всегда проигрывает.
Тускароль, ну, на самом деле, Тускароль это та рука, розыгрыш которой, или результат от которой, в принципе, во многом зависит результаты турнирного игрока, потому что невозможно выиграть, особенно в интернете, турнир, не выиграв в сравнении с Тускароль. Или там... Потому что, ну, это такая рука, которая достаточно проблематично разыгрывать. Я не говорю про префлоп путин. Я говорю там при глубоких стеках, которые требуют, в принципе, вот, наверное, наибольшего мастерства. Не знаю,
мы в свое время, нашли определение чемпиона мира. Тот, кто выигрывает мелкой парой у теки и текой у мелкой пары.
Ну да, типа такого. Но чемпион мира. Без не выигрывая Тускароль, невозможно затащить турнир практически.
Так, ну, вкратце, вроде бы мы ответили на все, что спрашивали. Если чей-то вопрос не задал, извиняюсь, это либо стратегически, либо, может, я его пропустил. Сейчас уже внизу нас такси ждет, надо всем бежать. Иван, спасибо, что приехал, спасибо, что рассказал, спасибо, что ответил. Было очень приятно с тобой побеседовать. Я знаю, что ты крайне загружен, и поэтому особо благодарен и от меня, и от всех нас, что пришел. Если будет возможность, мы будем тебя терроризировать. Очень хотелось бы еще на одну беседу тебя. Остался большой блок информации, который неосвещенный. Как ты вообще пришел в покер и откуда взялся? Поэтому будем надеяться, что увидим тебя еще. Большое тебе спасибо.
Вам спасибо за интервью, спасибо за вопросы интересные. Посмотрим, постараюсь. Сейчас полегче стало с графиком, потому что, естественно, ажиотаж схлынул, если можно так сказать, поэтому сейчас.
А следующий теперь только в середине мая, да? Или ты в Сан-Рем еще
поедешь? Нет, я поеду в Сан-Рем, но я имею в виду количество интервью и всех съемок упало, значит, естественно,
ажиотаж. А когда в Сан-Рем едешь?
Числа 17-го.
Какого месяца?
Этого апреля.
А, ну то есть уже через неделю?
Да, уже скоро. Я уже соскучился, потому что...
Да я догадываюсь.
Хочется сыграть крупный турнир хороший. Руки чешутся.
Ну все, удачи тебе в Сан-Ремо.
Спасибо.
Главное в Вегасе. Вы слушали радио «Покер Москва ФМ», нашу передачу «Полуночные беседы». В студии с вами был Роман Шапошников. А беседовали мы сегодня с Иваном Демидовым.
Всем спасибо, всем до свидания.
Пока, ребята.
Будьте хладнокровны, не теряйте бдительности, играйте в покер.